Весь вечер они слушали музыку, рассказывали друг другу о своем детстве, рассуждали о том, каково это — расти на юге, а учиться в колледже на севере. Потом вымыли посуду и выпили немного бренди. Натали вдруг заметила, что между ними почти нет никакого напряжения, будто они знакомы уже много лет. Она пришла в восторг, когда Роб провел ее в комнату для гостей, чистую и тщательно прибранную. Ковер отсутствовал, мебели, кроме простенькой кровати с сеткой, почти не было, но спартанскую суровость скрашивали цветистое одеяло и похожий на ананас орнамент стен. Джентри показал Натали чистые полотенца в ванной, пожелал ей доброй ночи, в последний раз проверил дверные замки и вернулся в свою спальню. Затем он переоделся в чистые удобные спортивные брюки и футболку. За последние 8 лет Джентри 4 раза попадал в больницу с приступами почечно-каменной болезни, и каждый раз они случались ночью. Избавиться от камней совсем было невозможно, хотя он старался придерживаться диеты с низким содержанием кальция, и невероятная боль в начале приступа лишала его сил. Их хватало только на то, чтобы набрать номер и вызвать скорую, которая затем везла его в приемный покой. Джентри всегда было неприятно осознавать свою беспомощность, но в данном случае от него ничего не зависело. Поэтому он давно уже отказался от пижамы в пользу спортивного костюма. Если уж ему суждено попадать в больницу в среднем раз в 2 года, то его повезут туда все-таки одетым, а не в пижаме. Джентри повесил кобуру с Ругером на спинку стула рядом с кроватью. Он всегда вешал ее там, чтобы в любую минуту пистолет легко мог оказаться у него в руке. Ему долго не удавалось заснуть. Мысль о том, что через 2 комнаты от него спит привлекательная молодая женщина, лишала его покоя. Но он знал, что не встанет и не пойдет в эту комнату. Джентри чувствовал свое влечение к ней и на основе собственного опыта мог вычислить, насколько ему отвечали взаимностью. Глядя, как по потолку движутся отражения автомобильных фар, он слегка хмурился. Нет, только не сегодня. Какие бы возможности ни таили в себе их отношения, время было решительно неподходящим. Инстинкт подсказывал ему, что Натали надо немедленно убрать из Чарльстона, подальше от всего этого безумия, что разыгрывается вокруг них. А инстинкты Джентри никогда не подводили. Они не раз спасали ему жизнь, и он им верил. Он пошел на огромный риск, позволив ей провести ночь в своем доме, но он не знал, как еще можно обеспечить ее безопасность до утреннего рейса. Кто-то за ним следил, и не один, а несколько человек. Он сомневался в этом до вчерашнего дня, пока не провел в машине почти 1,5 часа, разъезжая по городу, чтобы убедиться в своем предположении и вычислить все автомобили, задействованные в слежке. Теперь это делали не так грубо, как на прошлой неделе, наоборот, настолько профессионально, что Джентри догадался о слежке только благодаря своей интуиции. Задействованы были по крайней мере 5 машин, одно такси и 4 других абсолютно ничем не примечательных автомобиля, какие выпускают на заводах в Детройте. Хотя 3 из них походили на тот Бьюик, с которым он недавно играл в кошки-мышки. Одна из машин следовала далеко позади, не приближаясь, а когда он резко менял направление, за ним увязывалась другая. Лишь через 2 дней Джентри догадался, что 2-я машина иногда была не сзади, а обгоняла его. Он знал, чтобы организовать такую слежку, нужна была, по крайней мере, 2 автомобиля, вдвое больше людей и радиосвязь. Джентри прикинул, способны ли чарльстонские органы внутренних дел организовать такое, но сразу же отбросил эту мысль. Во-первых, его прошлое, его образ жизни, те дела, которыми он сейчас занимался, никак не могли вызвать подобного внимания. Во-вторых, бюджет полиции Чарльстона просто не выдержал бы такой нагрузки. А в-третьих, те полицейские, которых он знал, не смогли бы следить за подозреваемым с ювелирной точностью, даже если бы от этого зависела их жизнь. Кто же тогда остается? ФБР? Джентри терпеть не мог Ричарда Хейнса и не доверял ему, но он не знал ни одной причины, по которой ФБР может подозревать чарльстонского шерифа в связи с авиакатастрофой или убийствами в мансарде. Может, это ЦРУ? Но с какой стати? Джентри сразу отмел эту мысль, не отрывая взгляда от потолка. Он уже начал засыпать, ему даже приснилось, будто он в Чикаго ищет какую-то аудиторию в университете и никак не может найти, когда раздался крик. Еще толком не проснувшись, Джентри схватил Ругер и кинулся в коридор. Последовал еще один крик, на этот раз приглушенный, затем рыдание. Он подбежал к двери, попробовал ручку. Дверь была не заперта. И рывком распахнул ее, отскочив назад, чтобы его не было видно из комнаты. Выждав немного, Джентри пригнулся и бросился вперед, держа Ругер в вытянутых руках и поводя им во все стороны. Кроме Натали в комнате никого не было, она сидела на кровати и рыдала, закрыв лицо руками. Шериф осмотрел комнату, проверил, закрыто ли окно, осторожно положил пистолет на тумбочку и присел рядом с ней на кровать.
«Извините меня»,
— заикаясь, пробормотала девушка сквозь слезы. В голосе ее звучали страх и смущение.
«Каждый раз, как я начинаю засыпать, эти руки обхватывают меня сзади».
Усилием воли она заставила себя успокоиться и потянулась к коробке с бумажными салфетками. Джентри обнял ее левой рукой. Она секунду сидела неподвижно и вдруг прижалась к нему. Ее волосы щекотали ему щеку и подбородок. Еще некоторое время она продолжала мелко дрожать, снова и снова переживая страшные воспоминания. «Все хорошо», — пробормотал Джентри, поглаживая ее плечи. «Все будет хорошо». Он чувствовал себя так, будто гладит беззащитного котенка. Позже, когда он уже подумал, что она уснула, Натали вдруг подняла голову, обняла его за шею теплыми руками и поцеловала. Поцелуй получился долгим и страстным, так что у обоих закружилась голова. Он чувствовал, как ее полная мягкая грудь прижимается к его груди. Когда Джентри наконец смог взглянуть в лицо Натали, он увидел в нем нежность и желание. Их пальцы были крепко сплетены, и ему передалась дрожь, пробегающая волной по ее телу. Но на сей раз вовсе не страх владел чувствами девушки.